Мы читаем труды Бальсалама, статья «Суть науки Каббала», на странице 17, книга находится также в «Каббала для начинающих» на 24-й странице. Вы можете задавать вопросы на kap.tv. Вопросы, связанные с изучаемой темой, будут заданы в процессе урока. Итак, «Суть науки Каббала» на 17 странице в трудах Бальсалама, под заголовок «Закон корней и ветви в отношении миров». Определено мудрецами Каббалы, что четыре мира, называемые Ацилут, Брия, Ецера и Асия, начиная с высшего из них мира, называемого Ацилут, и кончая этим материальным, ощущаемым миром, называемая Асия, имеет одинаковое строение, полностью совпадающее во всех деталях. Мы, начиная с мира Ацилут, есть исчезновение, но это тот порядок, который был в мире Энсоф, один за одним, после первого сокращения было пустое кли, затем из этого кли начали рождаться парцуфим Адама Кадмон, но все парцуфим Адама Кадмон, они в сущности представляют, не представляют скрытие, это тот свет Эйнсов, они лишь делят его на 5 килим. То есть есть у нас, скажем, 100 килограмм желания, 100 килограмм наслаждения, и в мире Адам Кадмон есть 5, и в каждом 20 килограмм наслаждения. Это, конечно, нет, точный пример, это пример грубый, там есть Ормаки, Форпними. Но это дает нам некие представление, почему над табором общим, то есть табором Гальгальты, мы не учитываем то, что это мир, то есть от мира Ацилут и далее мы начинаем говорить о мирах. Почему? Потому что мирами называется не то, что наверху Творец скрывает в таком виде, как Адам Кадмон, а то, что происходит из разбиения Келим. Поэтому мир Ацилут, это первый мир, который рождается после разбиения Келим, действительно называется миром. Улам, от слова улама, скрытие. Хотя он и сам является совершенством, и там внутри бесконечность и так далее, но он устроен таким образом, что все скрытие и разбиение, он включает в себя. Поэтому мы считаем 5 миров: Ацилут, Брия, Ецера, Асия, и наш мир — это последняя ступень мира Асия, поэтому он говорит до нижнего мира, это мир Асия, имеется в виду также и наш мир. Что еще? И относительно того, что они тождественны, потому что 10 и не 9, 10 и не 11, я авая не менял, 4 стадии, 10 сферот в каждом состоянии, на каждой ступени, нет ничего, где не были бы частно и общее равны во всех местах. То есть, может быть, самая нижняя какая-то деталь в нижних, или самая высшая в высших, или вообще все творение в общем, но сохраняется то же строение, как в голографии. Нет изменений, всегда это 5 килим с 5 светами, и разница между всеми — экран, и только лишь. Экран — это включает в себя авиют и кашиют. И разница между всеми парцуфим, вообще между всем. Все, что делит у нас этот большой авьют, который был создан, это всего лишь экран, и только. То есть возможность нижнего уподобиться высшему, или возможность кли уподобиться свету. Да. Есть вопрос из ученика кампуса из Кирьят Малахи. Я не понял этот вопрос и хотел вас спросить. Когда человек поднимается, отождествляет себя с Творцом, что остается у него в этом мире? Он становится красивее. Вот я жду этого.
Ну,
что может быть с телом? Что может произойти, я не понимаю? Мы не говорим о человеке, а об этом животном, который называется человек. Это животное, скажем, человек, которого, допустим, зовут Михаэль. Это животное. Соответственно, этому, как он говорит, все миры параллельны друг другу во всех деталях. Я параллельно этому животному в этом мире, которое зовут Михаэль. Есть некое строение, не знаю, что именно. Это называется душа. Она тоже, ее зовут Михаэль. И есть эта некая духовная сущность. Какая связь между ними? Нет никакой связи. Нет связи. Совершенно нет связи. Но человеку кажется пока, что он состоит из обоих этих частей, но на самом деле он потом ощутит, как правильно разделять это. Его продолжает Аарон из Долтимора. Как можно оправдать все в этом мире? Все, что происходит в мире. Как можно оправдать это? Все эти ужасы, все эти войны. Я спрошу иначе. Есть более высший уровень, чем этот мир. Допустим, мы находимся в Малхут де Малхудасия, а есть Исот де Малхудасия. И все, что есть в этом мире, исходит из более высокого уровня, из Исода. Если я хочу подняться из Малхут де Малхут в Исод де Малхут, на более высокую ступень, подняться на эту ступень называется уподобиться, соединиться, отменить себя, любить. Быть одним и тем же, таким же, как и она. Я могу это сделать с кем-то, кого я ненавижу? Нет. То есть условие нахождения на высшей ступени — это согласиться со всем, что происходит. Это понятно? Это то, что относится к духовному управлению оттуда. И все-таки остаются вещи, которые являются как клипой, еще поговорим об этом. Но чтобы было понятно, что нам придется отказаться от нашего эго и слиться с Высшим, и это во всем. Чтобы у тебя болело только одно, что здесь есть клипот, который мешает тебе выполнить это действие. И ненависть к ним, а ко всему остальному любовь. И клипот тоже с пониманием. То есть ненависть направленная. То, что это называется к тому, что приходит к Творцу. Ну, конечно же, согласие. Разумеется. Иначе, как же я могу соединиться с кем-то, кто посылает мне все? Как я могу соединиться с ним, если я с ним не согласен? На строчке Дхайну. То есть реальность и все ее проявления, существующие в первом мире, существуют и во втором, расположенном под ним, более нижнем мире, без каких-либо изменений. Итак, во всех последующих мирах, вплоть до этого ощущаемого нами мира. И нет между ними никакого отличия, кроме как в качестве материала проявлений реальности, что и определяет ступень каждого из миров. Материал — это тоже не совсем точно. Форма — это более правильно, потому что материал — желание. Конечно, это желание получать, только это и есть, но форма — желание получать. Есть какой-то жук и человек, и слон, и цветок, неважно что, различные материи и прочее. А форма — это желание получать в них. Посмотри, какие изменения это дает. Это соответствует экранам в духовном мире. Там разница в экранах между одним и другим. Больше экран или меньше экран. Так что материал проявления реальности первого наивысшего из миров наиболее тонок по сравнению со всеми низшими. А материал проявления реальности второго мира грубее материала первого мира, но тоньше, чем во всех нижних по отношению к нему ступенях. И такой порядок сохраняется до нашего мира, в котором материал проявления реальности грубее и темнее, чем во всех предыдущих мирах. В то же время формы проявления реальности в каждом мире неизменны и одинаковы во всех подробностях, как по количеству, так и по качеству. В нашем мире, скажем, есть обезьяна, есть более высшая обезьяна и так далее, и так далее. Есть слон, есть более высший слон, и еще, еще, еще. То есть их формы, как бы сущностные, они сохраняются только на более высоком уровне. То есть все, что есть в этом мире, таким образом параллельно и поднимается по всем мирам до бесконечности. Почему же вы говорите связи, что нету связи между материальной ступенью и духовной ступенью человека? Есть. Конечно, есть. Вот это существует, это может существовать, если свыше над этим нет какой-то силы, которая удерживает это, так формирует передо мной этот предмет. В духовном это сила. В нашем мире это сила. Что значит в нашем мире? В моем ощущении. Эта сила становится каким-то материалом. Есть материал, который я так ощущаю, но это не материал, это сила. Она воздействует на мою силу и вызывает во мне, в моих ощущениях, вот такую штуку, которую я ощущаю как существующую. Конечно, все же исходит свыше.
Вы сначала сказали, что есть такой уровень животного, называется Михаил, и не связан с ним, с духовным. Нет, нет, что над ним, сверху вниз есть воздействие, снизу вверх нету. Воздействие только через точку в сердце, но через мое тело. Если я сейчас буду танцевать и совершу 1000 оборотов ради Творца, я сожалею, это не поможет. А танец это тоже желание. Не может быть, чтобы я что-то сделал не через желание, но это направлено на Творца. Это прийти к отдаче. Тогда почему я должен тогда вертеться со своим телом? Поэтому есть тело само по себе, а есть намерение и желание само по себе. Мы всегда сначала запопутаемся, пока не почувствуем вторую часть. Я просто заранее отказываюсь здесь о каких-то точностях и возможностях объяснить. Насколько можно, да, но... Но это как пишет Бааль Сулам. Половину увидишь, а вторую половину увидишь, когда откроется тебе там. А до этого невозможно понять, насколько духовное противоположно и далеко, и вообще не относится к нашему телу. Не в действиях телесных, хотя и действие это кажется... желание, но тут есть вопрос, что это такое, если я танцую, я привожу в действие свое желание, чтобы тело танцевало, так мое желание действует на духовное или нет? Желание, которое ты различаешь, которое не относится к твоему телу, когда ты начинаешь выводить желание с этого уровня и связывать с духовным уровнем, тогда они действуют. И это уже будет называться подъемом мана. Дахаем. Так, если мы возьмем, скажем, групповое действие, распространение, ну вот сидят все наши товарищи по всему миру и думают сейчас, 66-й канал, станет ли это, будет ли это более эффективно в распространении, чем мы будем создавать разные другие программы? Нет. Одно не отменяет другое, потому что то, что ты будешь думать, и все мы вместе будем думать о мысли по распространению, чтобы мы все почувствовали как можно быстрее, от чего зависит исправление мира, это одно. Этим ты воздействуешь своим внутренним смыслом, существом. А при этом ты еще должен раздавать материал, чтобы они откликнулись на это, прочитали это, чтобы осознали это в сознании своем. Это что-то другое. Это как раз хороший пример тому, чтобы понять вот это разделение, что то, что мы действуем телами, и там, где мы действуем нашим желанием. И телами это тоже не так просто, потому что если я издаю книгу и передаю ее, я передаю часть своих желаний, а не просто какой-то материальный предмет. Да и материальный это тоже не материальный, вообще нет такого материального. Это духовные векторы, духовные силы, которые так рисуют мне реальность. Я, ты, все, что я вижу сейчас перед собой. Это экран, на котором я вижу разные формы. Что такое этот мир? Мой экран, на котором я что-то вижу. На экране неживого. Который находится внутри эго. И дали мне вот это вот осознание, вот это ощущение, чтобы я мог существовать и с этого начинать что-то. Если бы было меньше, чем это, то с чего бы я начал? Так я начинаю с такого уровня, когда у меня все-таки есть экран маленький, самый маленький, который только может быть. И на этом экране рисуется для меня мир. И с него и дальше я уже могу продолжать по тому закону, когда вот он говорит, что все миры параллельно существуют, и тогда с него и дальше я могу продолжать с помощью тех средств, которые называются наукой Каббала, группа и тому подобное. Я могу продолжать подниматься уже на параллельные уровни. Я понимаю, что эта тема интересная, но не так уж есть у меня возможность объяснить больше. Да, Паша? Можно ли измерить изменения в духовном, то, что я вижу здесь, на экране, на этом, на неживом, в этом мире? В духовном мы измеряем, если мы находимся в духовном. А если мы не находимся, то нечего измерять. Только через осознание можно прийти к измерению. Та картина, которую я вижу на этом экране неживого, она изменяется, там проявятся изменения, если будет изменение в духовном. Ну, конечно же, изменяется, а иначе что воздействует на эту картину? Только духовные силы. Но как я могу знать, как духовные силы меняются в соответствии с этой картиной, этого я не знаю. Потому что я не знаю духовной картины. Как я буду знать? Я только могу сказать, что все, что есть в этом мире, есть результат из духовного мира. Ну, я могу только это сказать, но я не могу ни почувствовать, ни измерить. Я этого не вижу. Вторая половина скрыта. Вторая половина — это как раз эта духовная ступень, которую я должен открыть. И каждый раз вторая моя половина будет все выше и выше, более точная. И вот эта ступень этого мира останется. Потому что эти органы ощущений — это не живые органы ощущений. Они находятся в абсолютном безмолвии, без изменения. У нас есть вопрос из Бершева. Как вообще можно разделять духовное желание и материальное? Так это в направлении, на что это направлено. Материальное желание на меня, на себя, а духовное на окружающих, на других. Очень просто. Да? Тогда еще один ученик, тоже из Риховата, спрашивает. Мы на наших вечерних, на культурных вечерах во время конгресса было много танцев. Какое значение есть у этих танцев? Ну, значение этого танца — это в том желании, которое привело в действие танец. Насколько это желание было сильным, насколько это желание было соединено со всеми, насколько это желание, сильное, соединенное с другими, было связано с Творцом. Исраэль, Творец и Тора — одно целое. В соответствии с этим можно мерить. Если можно было бы мерить, измеряли бы, что духовного в этом. Да, Глизерин. Почему в нашем мире есть как будто бы вещи, у которых есть совершенно четкий корень, как в духовном, а есть и вещи, о которых мы говорим, нет никакой связи. Скажем, нет у человека руки. Это же не говорит о том, что там в его парцуфе есть дефект где-то. В Нецех или в Хесед. Так почему же есть вещи, в которые соответствуют, а есть вещи, которые как будто не соответствуют? Мы говорим, что все, что приводится в действие в этом мире, приводится сверху. Если происходит что-то в этом мире, это происходит с помощью сил сверху. Поэтому, если происходит что-то с человеком, то это, конечно же, исходит свыше. Нет никакой возможности, чтобы здесь произошло что-то само по себе в этом мире. Что бы ты ни сказал, о чем ты только можешь представить себе или увидеть, отличие в том, что на уровне этого мира ты не можешь действовать. Этот мир просто ведет себя вот так. Теперь. Его поведение в этом мире, это поведение как результат твоей духовной ступени или результат предыдущей ступени к этому миру. Я вижу сейчас твою путаницу. Это вот этот мир. Этот мир со всем, что есть в нем. Во всех деталях. До него, перед ним, есть более высокая ступень. Это уже духовный мир. Со всем, что там есть. И есть силы, которые приводят в действие этот мир во всем том, что есть здесь. Все. Как есть у тебя, скажем, ну, ты компьютерщик, у тебя есть там RAM, ROM, я не знаю, что там, что-то в компьютере, что не изменяется, что не изменяется. Ты слышишь? То есть вот эти силы постоянны. Что значит постоянно? Это меняется. Наш мир-то ведь меняется. А с высшего мира все время нисходят в изменениях разные состояния. Но мы в нашем мире в ответ не можем с нашего уровня привести их в действие. Так в чем же мы, наша душа, уж когда мы продвигаемся, совсем вообще не между этими двумя ступенями? Это мое животное приводится в действие с уровня с духовного мира. Мое животное, я же привожусь в действие. Может быть, я нахожусь вот здесь, моя душа, а то, чем я привожусь в действие, находится на более высоком уровне, плюс один. Так вот, здесь у меня есть движение вперед и обратно, воздействие туда и обратно. Это ман и мад. Вот это не меняется. Это меняется, конечно, по условиям и законам. Есть взаимное влияние. Мы должны проверить, как. Но конкретно нет. Мир ведет себя по своим законам. Снова, но если ты начинаешь сейчас свой путь в духовном, вот здесь, от души наверх, то тогда вопрос. Я сейчас получил штраф от полиции. Ну, такой штраф. И что же это? Меня хотят научить мою душу или хотят научить мою обезьяну? Что думаешь ты? Где связь? Если ты в той мере, в какой поднимаешь те вещи, которые находятся здесь, на духовный уровень, хочешь отнести их к духовному, то тогда ты вводишь их в духовное, и твое тело продолжает быть, существовать все равно в этом мире. Ты будешь величайшим каббалистом, и все равно перед концом жизни у тебя будут старческие болезни. Душа будет продвигаться к миру бесконечности, светящемуся, прекрасному, а твое тело будет продвигаться в направлении могилы. Какая связь? Давайте споем, оставим немножечко.
Мы на строчке «Вимшилю», и можно сравнить это с печатью ее оттиском, когда мельчайшие детали печати полностью переходят на оттиск. Так и с мирами. Низший мир является оттиском высшего по отношению к нему мира, и все формы, существующие в высшем мире, как их количество, так и качество, полностью отпечатаны в нижнем мире. Так что нет в нижнем мире ни одной детали действительности или ее проявления, чтобы не нашлось ее отображение в высшем мире, похожего на нее, как две капли воды. И это называется корнем и ветвью, что означает, что деталь, находящаяся в нижнем мире, является ветвью, отображающей свой оригинал, находящийся в высшем мире. Еще раз, это называется корнем и ветвью. То есть, это означает, что деталь, находящаяся в нижнем мире, является ветвью, отображающей свой оригинал, находящийся в высшем мире, и являющейся ее корнем, так как она, эта деталь, берет свое начало из высшего мира и отпечатывается в нижнем. Вот что имели в виду мудрецы, когда писали, что нет ни одной травинки внизу, у которой не было бы надсмотрщика наверху, который не бил бы ее, приговаривая расти. То есть корень, называемый судьба, заставляет ее расти количественно и качественно, приобретая качество, присущее оттиску с печати. И это закон корня и ветви, действующий в каждом мире во всех проявлениях реальности относительно высшего по отношению к немиру. Это он объясняет нам, вы видите, сверху вниз. Проблема снизу вверх, мы не знаем. Мы также не знаем, какая связь между объектами. Сегодня я, допустим, получил какой-то удар. Откуда это исходит? Для чего это? Почему это? Почему это проходит по моему телу? Какая связь, то, что я ощущаю в теле? С тем, что я должен исправить в своей душе. Почему я получил какой-то удар таким образом физически? И это для того, чтобы меня пробудить каким-то образом в душе. Какая связь? Это непонятно. Это мы еще не знаем. Я помню, у меня было большое раздражение и на коже. Такая болезнь буквально. И рабаш мне сказал, ты не знаешь, сколько ты выигрываешь этим. Ему было трудно смотреть на это. Я действительно выглядел страшным образом. Он сказал, ты не знаешь, сколько ты получаешь от этого. Что, чего, почему. Это проблема. Выяснить я специально не хочу касаться этого, потому что будут большие путаницы пока что. Потому что здесь, в этом, на этом играют все религии, всякие верования, как мы можем якобы управлять силами, которые нисходят на нас, и как мы якобы можем обеспечить себе более удачное будущее, мы ничего не можем. Ничего. В общем, если мы продвигаемся к соединению со всем миром, это хорошо, это в общем. А частным образом никто ничего не может сказать, потому что частный путь его может быть как страдание. Это не путь страданий, что он продвигается не за счет света. А даже если продвигается с помощью света, то и проблемы, и всякие страдания могут быть в избытке. Зависит от того, как он принимает это. Но связь между этими двумя вещами, это невозможно сейчас раскрыть. Может быть, постараемся в будущем, если мы уже начали говорить об этом. Потому что этим мы входим также во многие противоречия с религией, с религиями разнообразными. Это не стоит. Наука Каббала говорит намного более просто и реально. Из Рехобота задают вопрос, можно ли сказать в итоге, что каждое материальное действие становится духовным в тот момент, когда я связываю его с Творцом? Нет. Нет. Потому что я не знаю, этот Бенни или Мэнни, он не знает, что он получит Творца, и то, что производится, татуировка какая-то, на которую напишет Творец, этим он свяжется с Творцом. Говорят, что вор, который, когда находится в каком-то укрытии для того, чтобы там взломать банк, он молится Творцу, он находится в связи с Творцом. Он говорит, я готов даже заплатить маасер. Лишь дай мне такое добиться успеха в этом действии. Это непросто. Понятно? Орен, ты, может быть, хочешь спросить наконец что-то, нет? Нет, все понятно. Ну, хорошо, продолжим. Подзаголовок «Язык каббалистов» — это язык ветвей. Что означает, что он создал на основании указаний, полученных ветвями от их корней, обязательно существующих в высшем мире и являющихся эталоном для своих ветвей? Ведь нет ничего в нижнем мире, что не брало бы своего начала и не проистекало бы из высшего по отношению к нему мира, подобно тому, как оттиск повторяет форму печати. И корень, находящийся в высшем мире, заставляет принять свою форму и приобрести свои качества, соответствующие ему ветвь в нижнем мире. И как писали мудрецы, судьба из высшего мира, соответствующая травинке в низшем мире, наносит удар этой травинке, заставляя расти ее в соответствии с ее назначением. Снова он объясняет нам сверху вниз, что это такое естественное приведение в действие, каждый неживой растительный животный уровень, и человек в том виде, как животное. Если он хочет участвовать в своем управлении, если хочет даже продвинуть свое вот это управление, быть прежде вместе с этими силами, которые хотят управлять им, это называется подняться на уровень этих сил, этих решений, управляющей силы, чтобы он сам приводил себя в действие, сам управлял, как творец. Это называется сделать свое желание, как его желание. В этой мере он поднимается на этот уровень принятия решений, уровень духовных сил. И так все дальше, и дальше, и дальше, пока не достигает уровня Эйнсов, бесконечности, откуда не сходят все силы управления. Что о Миком? Рав, в нашем мире связь между слухом и речью это происходит через какие-то знаки, воздух, когда волны звука. Ну, хорошо, хорошо, допустим, в чем-то вопрос. Вопрос в духовном мире. Есть ли что-то, то, что связывает между корнем и ветвью? Какая разница, это, что нам кажется, это воздух, волны какие-то электрические, электромагнитные или какие-то химические процессы? Какая разница? Нам просто кажется, что это как-то сила, которая воздействует, а мы лишь получаем проявление его в нашем желании получать разным образом, как электричество, или как химические проявления, или какой-то эфир, или радиоволны, неважно. Вопрос, есть ли разрыв в этом вопросе? Какой разрыв? В чем? Ну, скажем, между причиной и следствием, между корнем и ветвью. Между духовным корнем и духовной ветвью есть разрыв. Материальная ветвь находится всецело в корне. Наш мир находится внутри высшего мира. Так, наш мир находится в центре всех миров, если тебе так лучше представлять. Внутри всех сфер. Нам некуда бежать, мы являемся результатом всего их управления. Что значит, мы находимся вне этого? У тебя нет никакой детали в этом мире, которая была бы свободна от высшего мира. Мой вопрос... Являемся мы управляемыми или мы управляем? Кто управляет? Мы? Никогда в жизни. Ты даже поднимешься на самый высший уровень, ты отождествишь себя с управляющим. Это называется, что ты управляешь. Чтобы не было разницы между тобой и им. Не более того. Если ты захочешь быть как он, как творец, творец называется более высшая ступень, чем твоя нынешняя, то ты поднимешься на эту ступень, и когда отождествишь себя с ним, и тогда сможешь управлять оттуда всем. То есть тогда ты будешь управлять собой. В нашем мире, для того, чтобы получить информацию, чтобы понять, я могу, скажем, выбрать радио или на телевидении смотреть второй канал или 66-й канал, но я все равно получаю информацию. И, соответственно, эту информацию я себя веду. Вопрос, есть ли какой-то разрыв, если я только управляюсь, где находится проблема? Проблема между выражением и между восприятием. Где во мне проблема? То, что ты не чувствуешь, что ты управляешься. Эти нити, которые приводят тебя в действие, ты их не ощущаешь. В этом вся проблема. Тебе говорят, ты не сможешь их ощутить, пока ты не разобьешь в себе чувства, особенно чтобы ощутить их. Какое чувство? Ближний. Осознание ближнего, понимание ближнего, близость с ним. Это тот орган чувств, который даст тебе возможность ощутить те нити, которые управляют тобой. Выше это не выжни, не выше, называй его Творцом. Ты можешь сказать «я плюс один». Это называется высшим. Это одно и то же. Сегодня относительно меня это Творец, а завтра это буду я. А Творец будет еще более высшая ступень. Ну, продолжим. Мы находимся во втором абзаце. И в соответствии с этим, каждая ветвь в этом мире точно отражает свой оригинал, находящийся в высшем мире. Так для своих целей каббалистами был создан обширный словарный запас, совершенно достаточный для разговорного языка, что порождает воображение, которое позволило им, обращаясь друг с другом, говорить о духовных корнях высших миров, даже просто упоминая друг перед другом название нижней ветви, четко определяемой в ощущениях этого мира. И так для своих целей каббалистами был создан обширный словарный запас, совершенно достаточный для разговорного языка, что поражает воображение, который позволил им, общаясь друг с другом, говорить о духовных корнях высших миров. Даже просто упоминая друг перед другом название нижней ветви, четко определяемой в ощущениях этого мира, и это позволяет слышащему понять высший корень, так как эта материальная ветвь явно и ясно указывает на него, поскольку она, по сути, является слепком этого корня. Итак, любая часть ощущаемого мироздания и все ее проявления стали для них абсолютно определенными словами и названиями, указывающими на высшие духовные корни, несмотря на то, что их невозможно выразить никакими словами и звуками, поскольку находятся они выше всякого воображения. Однако, благодаря наличию ветвей, доступных ощущениям в нашем мире, словесное выражение духовных корней обрело право на существование. Вопросы? Да, Ниф? Какая связь между всем множеством этих деталей, которые находятся в нашем мире, и между целью любви к ближнему? Они являются составляющими этого кли. Мы должны выяснить, какое-то маленькое насекомое, которое находится там где-то в джунглях, и она там тяжело работает, чтобы обеспечить себе существование, и все для того, чтобы существовать, скажем, в течение нескольких часов, в которые она живет. Ты спрашиваешь, какая связь есть между этим насекомым и моей душой, душой в окончательном исправлении, и так далее, и так далее. Все уровни, которые находятся ниже человеческого, это внешние формы такие, это выражения внутреннего мира человека. Есть в тебе, в своих желаниях, такое насекомое, которое выражается затем физически, внешне. И без внешней этой формы ты бы не был готов к внутреннему исправлению. Я не хотел говорить об этом. Эти вещи раскрывают перед нами целое море всего. Короче говоря, есть необходимость в каждой детали в неживом растительном и животном мире, потому что они включены в человека именно потому, как они существуют и живут в своем естественном виде. Они помогают нашим желаниям существовать в своем естественном виде для того, чтобы достичь ступени человек. И мы в неживой растительной и животной форме нашей проходим, как неживой растительный животный, эти виды. И так с уровня человека далее мы начинаем ощущать себя в приближении, в восприятии и во вхождении в духовный мир.
Невозможно без этих деталей в том мире, где наши внутренние желания, чтобы они развивались. Они должны развиваться с самых мельчайших желаний, самых легких. Поэтому сначала развивается неживое, потом растительное, потом животное в разных их проявлениях. А потом ты вдруг видишь, что вот эти умирают, а эти раскрываются в живом природе. Это все проекция внутренних наших изменений. Поэтому человек включает в себя все творение. Картина очень гармоничная, очень совершенная, цельная. И поэтому человек должен знать, как пользоваться всеми этими элементами той реальности, которая перед ним, правильным образом. В чем да, а в чем нет. И поэтому в этом есть разные законы. Когда общий закон, это отношение, ну, ко всем элементам мироздания. И это отношение должно быть связано, насколько человек понимает, с целью творения. Пользоваться всем миром, но таким образом, чтобы это способствовало тебе продвигаться к цели. Это самое простое выяснение. Да. Йосеф из Иерусалима спрашивает, для того, чтобы достичь духовного постижения, мы должны ли знать связь между корнем и ветвью? Нет, ты не можешь постигнуть связь между корнем и ветвью, если ты не знаешь корня. Как ты можешь это постигнуть? Поэтому это называется особая сила. И тем, что ты стремишься, и так далее, воздействует на тебя свет, и ты не знаешь, что это такое, тогда ты достигаешь ощущения корня, и тогда ты понимаешь, что такое корень и ветвь. А до этого нет. Умом невозможно понять. Должно быть в ощущении, во внутреннем раскрытии. Да, Глизерин. Вот этот процесс, о котором вы сказали, биологическое развитие, историческое в нашем мире, это укоренено в процессе разбиения или... Нет, все это реализация решимот, которая уже находится на нисхождении сверху вниз в наш мир. Так это все на нисхождении? Или это исправление, на пути исправления? Да, мы находимся на подъеме, обратно. Мы находимся на подъеме. Мы сейчас начинаем подъем. Ну, скажем, неживое стало растительным в нашем мире. Это заложено в высшем мире? Это заложено от какого-то нисхождения, разбиения в высшем мире? Или подъемом, исправлением? Зависит от того, как ты смотришь на это. Если ты смотришь на развитие желания, все больше, это хуже и хуже. А если ты говоришь, что это эгоистическое, ведь... то становится хуже. Если ты говоришь о себе, то тоже все хуже и хуже. Ты поднимаешься в мир Ацелут, а твои желания ниже и ниже, все хуже. Раби Шимон, Шиме Саренко, тогда у тебя есть падение. Падение не заканчивается на том, что ты открыл книгу и начал изучать Каббалу. Падения тогда становятся направленными на цель. Но падение, то есть ты тянешь, продолжаешься ниже все больше и больше. Но это уже падение другого вида. Это опускание в результате твоего выбора. Ты хочешь так все линейно измерять. Что это из бесконечности не сходит сюда? Что, закончилось? Спуск, теперь только подъем? Совсем не обязательно. Зависит, о чем говорится. Зависит, от каких состояний. Еще никогда не было такого эго, как у нас. Так почему мы как бы уже на подъеме? С точки зрения эго мы в падении. С точки зрения осознания, понимания, приближения к исправлению мы на подъеме. Что ж тогда получается, что есть два ангела на каждую одну? Предмет? Скажи так. Ну, какая разница, да? Два. Ну, скажем. Да это неправильно. Ну, скажем так. Потому что свет действует во всем. Ну, там у тебя еще есть товарищ. Дай ему, дай Грише. Как от того, что ангелы... Охранник подстегивает и говорит «Расти». Как мы приходим к свободному выбору? Ну, когда человек спрашивает, в чем смысл моей жизни после всех ударов, когда он задает вопрос, в чем смысл моей жизни с этого момента и дальше, выбор в его руках, и он может развиваться, ну, теоретически, без ударов. Трудно поверить, что это возможно, без того, чтобы падать каждый раз и все время оправдывать. Но в идеальном виде, то это так. И ведь он говорит, что есть путь страдания и есть путь Торы, а посередине есть земной путь. Так, средняя линия, когда невозможно и без того, и без другого. То есть без страданий невозможно развиваться, потому что там нет света. А нас в свете, по пути света тоже невозможно распространяться, потому что нам нужны понятия, проблемы и состояния. Но мы развиваемся по средней линии. Вы в начале урока сказали, что единственное, что надо ненавидеть, это клипот. Но клипот же оберегают плод, как бы кожура. Я должен их любить? Они оберегают, чтобы я не раскрыл свет? Нет, если ты хорошо будешь относиться к клипот, это очень хорошо. Ты будешь говорить, хорошо, что пришло ко мне такое сладкое помеха, насколько я хочу подняться над тобой. Ну, скажи так. Как хорошо, что пришла ты сладкая клипа, кожура. Ну, на этом мы заканчиваем. Несколько объявлений. Те, кто уже соскучились, и те, кто еще ни разу не были, вот приходит это. В четверг, 5 ноября, мы снова встречаемся. Волнительный вечер, на этот раз в Бершеве. Лекция Рава Лайтмана, тема «Как выбрать хорошее окружение», вечер, культурная программа, объединение, наши ученики и зрители в одном хорошем окружении. Итак, это четверг, 5 ноября, 6:30, Дворец культуры Бершева. Для записи информации, телефон 1-700-509-209 или зайдите на сайт kap.co.il. Лекция Рава Лайтмана в Бейт Кабалале проходит по вторникам сегодня в 7 часов вечера по адресу улица Жаботинского, 112, Петахтиква, вход свободный. Лекция переводится в прямой трансляции на английский, русский, французский, итальянский, испанский, немецкий и турецкий языки. И также транслируется по сайту kap.tv. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня.